Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске. В Ираке сегодня произошла крупная серия взрывов. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с депортацией из Франции сотен цыган. В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погиб, по последним данным, 61 человек, 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшие нападения самым крупным кризисом системы безопасности. Одновременно с завершением на днях вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне неоднократно говорили о том, что иракские власти способны контролировать ситуацию. Защитники подмосковного Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Ее принесли в администрацию лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, активист Ярослав Никитенко и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Я считаю, что если я бы сюда не пришел, я поступил бы как бы не очень честно в отношении собственной совести. Я думаю, что вмешательство любого человека, и неизвестного, и тем более известного, вполне может этому делу помочь.
Сказал Артемий Троицкий, корреспонденту «Радио Свобода». Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под платную автомагистраль, которую, по их мнению, можно проложить и вне леса. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками милиции на митинге оппозиции 30 у Гостиного двора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Видеоролик с записью разгона акции оппозиции у Гостиного двора 31 июля обошел интернет. Главным героем стал милиционер, обзывавший, избивавший и таскавший за волосы участников акции. Из-за браслета на руке он получил прозвище «Жемчужный прапорщик». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева требует как минимум уволить его из милиции, но если вина его будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, говорит один из организаторов акции глава питерских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Подобного рода вещи – это акции устрашения, но они не достигают своей цели. То есть те люди, которые были избиты, они не испугались, а все планируют прийти снова 31 августа. То есть это вызвало обратную реакцию у людей.
Жемчужный прапорщик работает в полку патрульно-постовой службы ГУВД. Проверка показала, что он действительно обозвал «Харьком» участника акции. Тем не менее, его имя пока не называется. Уточняется круг лиц, причастных к нарушению. Татьяна Вольф. Для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек. 54 выжили. Самолет авиакомпании Henan Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на две части и загорелся.
Я почувствовал глухой тяжелый удар в хвостовой части самолета. Потом лайнер начал разваливаться, люди падали. Я бросился к выходу, как только самолет остановился.
Говорил один из выживших пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Китайские власти называют произошедшее худшей авиакатастрофой в стране за последние несколько лет. Ее причины выясняются. Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с депортацией из Франции сотен цыган, граждан Румынии и Болгарии. По словам Вивиан Рединг, члена Европейской комиссии, ответственной за вопросы юстиции, ее ведомство проведет расследование, чтобы выяснить, соответствуют ли действия французских властей нормам ЕС. За последние месяцы из Франции были высланы около 700 цыган, после того, как президент Николя Саркози заявил, что они могут представлять угрозу общественной безопасности. Ряд правозащитных организаций подверг французские власти критике за высылку цыган. Действия Франции, напротив, открыто поддержал министр внутренних дел Италии Роберто Морони. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. ООН во вторник призвала страны мира предоставить еще по меньшей мере 40 тяжелых транспортных вертолетов для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. От наводнений так или иначе пострадали 17 миллионов пакистанцев. Разрушено около 1 миллиона 200 тысяч домов. На днях в Вашингтоне начались переговоры между представителями Пакистана и Международного валютного фонда МВФ по вопросам оказания поддержки Исламабаду.
Как правительство Пакистана, так и его партнеры весьма заинтересованы в правильном распределении уже выделенных на ликвидацию последствий стихии средств. От того, насколько эффективным и прозрачным окажется их использование, зависит решение по оказанию дальнейшей помощи.
Сказал один из руководителей МВФ Масуд Ахмед. Парламент Индии принял законопроект, открывающий рынок атомной энергетики в стране для зарубежных инвесторов. Новый закон позволяет привлечение иностранных компаний в качестве подрядчиков к строительству АЭС в Индии, которая остро нуждается в новых энергетических мощностях. Интерес к рынку атомной энергетики Индии, потенциал которого оценивается в 150 миллиардов долларов, уже проявили американские концерны General Electric и Westinghouse. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Главное событие августа для синефилов – фестиваль в Локарно. В этом замечательном швейцарском городе можно смотреть фильмы на огромном экране прямо на главной площади. Почтенный фестиваль очень сильно изменился благодаря новому арт-директору Оливье Перу, который прежде возглавлял каннскую секцию двухнедельных режиссеров. По воле Перу в конкурсе появились фильмы весьма дерзкие, например, трэш-порно-хоррор «Зомби из Лос-Анджелеса» Брюса Ля Брюса и драма Кристофа Анаре «Мужчина в ванной» о расставании двух геев. В этих фильмах сыграл порно-актер Франсуа Сагат. Кинокритика Андрея Плахова, который посмотрел всю конкурсную программу «Локарно», я спросил, действительно ли фестиваль всерьез изменился и чрезмерно чувствительных зрителей возмутил.
Да, в Локарно восприняли фестиваль довольно противоречиво. Местная пресса упрекает нового директора Оливье Перу в том, что он слишком быстро попытался радикализировать фестиваль, что если это делать, то нужно делать это как-то более постепенно, потому что публика к такой радикализации еще не готова. В самом деле фильмы «Зомби из Лос-Анджелеса», «Мужчина в ванной» и некоторые другие, которые были показаны даже в конкурсной программе фестиваля, раньше вряд ли можно было представить их появление в Локарно. Точно так же, как некоторых фильмов ужасов и других шокирующих фильмов, связанных с педофилией, с другими скандальными темами на Пьяцца Гранде, где собирается очень большое количество людей, до 8 тысяч человек. Ну и, конечно, самым шокирующим фильмом, только в другом смысле слова, был китайский. Это фильм, который рассказывает о чудовищной трагедии, произошедшей в 1994 году в одном из китайских городов, Карамай. Фильм так и называется «Карамай», где погибло очень много детей во время концерта, во время пожара, из-за того, что были закрыты двери, и администрация не разрешила детям выходить, не дала возможности им спастись, поскольку спасала в первую очередь бюрократов, представителей Министерства образования. И вот о том, как родители этих детей, погибших, переживают страшную трагедию на протяжении многих лет, это очень длинная шестичасовая картина, документальная, очень радикальная, очень жесткая. И появление этого фильма в конкурсе тоже знак того, что Локарно меняет свой курс.
Ну, этот фильм, как и другие радикальные картины, наград не получил, а «Золотой леопард» достался другой китайской ленте «Зимние каникулы».
Этот фильм гораздо более приемлемый, так сказать, потому что в нем нет вот этой жесткости и катастрофичности Карамая. Но сквозь форму непритязательной комедии в этом фильме просвечивает тоже очень сложные и серьезные реалии современного Китая. Чувствуется сарказм по отношению к режиму, по отношению к власти. И то, что люди, в общем-то, на самом деле живут какой-то другой жизнью и не отождествляют себя с государством, а отождествляют себя с какой-то более частной жизнью. И это интересно, и не случайно картина получила приз. Еще на меня произвел впечатление фильм «Кёрлинг». Это известный канадский режиссер Денис Котте показал фильм в конкурсе. У него была еще другая картина здесь, короткометражная. Он вообще один из героев Локарно, уже дважды получавший здесь призы «Золотого леопарда» и приз за режиссуру. Но новый фильм представляет собой интересную, ну, как бы проекцию жизни вот современного человека в отрыве от цивилизации, потому что действие происходит в канадской глубинке, в глубинке Квебека, отношения отца и дочери, которые совершенно отгорожены от мира, и их попытки выстраивания каких-то отношений с окружающим миром показаны очень необычно, с множеством всяких сюжетных обманок, но с очень сильным саспенсом. Ты ожидаешь чего-то, ничего не происходит, но в итоге ты все равно оказываешься удовлетворен, потому что форма этого фильма, она как бы становится его содержанием в каком-то смысле.
Дени Котте, режиссер фильма «Кёрлинг», о котором рассказывал Андрей Плахов, получил в Локарно приз за режиссуру. На «Волнах свободы» мы подводим киноитоги августа. Со мной в студии постоянный участник наших программ кинокритик Борис Нелепо. Он расскажет о новых фильмах, которые привлекли его внимание.
Дмитрий, я только догоняю Андрея Плахова и смотрю нашумевшие фестивальные фильмы. Обычно я стараюсь рассказывать о том кино, которое люблю. В этом есть своя логика. В мире снимается слишком много плохих фильмов. Смотреть их – унылая обязанность, а говорить о них – еще более пустая трата времени. Тем более, я продолжаю настаивать на том, что сегодня появляется множество замечательных картин, но им порой уделяется недостаточно много внимания. Тем не менее, начну я сегодня с разговора о кино, которое не принимаю. Речь пойдет о фильме «Високосный год» мексиканского режиссера австралийского происхождения Майкла Роу. На Каннском фестивале в этом году он получил «Золотую камеру» – приз за лучший дебют. Главная героиня фильма, полная и не слишком привлекательная девушка Лаура, одиноко живет в съемной квартире в Мехико. Она наблюдает за своими соседями, которые все ей кажутся чрезвычайно счастливыми людьми, читает «Искусство любить» Фрома и выходит из своего жилища по ночам, чтобы вернуться с любовником на один раз. Один из ее таких случайных спутников после одной из встреч возвращается и начинает регулярно к ней приходить. У них завязываются постоянные сексуальные отношения. Впрочем, Артура, именно так зовут этого мужчину, который, по его словам, мечтает стать актером, предпочитает жесткий секс и с каждым разом ведет себя все более грубо. Лауру, правда, это не смущает. Майкл Роу снял «Високосный год» в чрезвычайно узнаваемой минималистской эстетике, которая отличала авторский кинематограф нулевых. А сейчас силами таких режиссеров уже начинает себя исчерпывать. Действие происходит в одной квартире. Малобюджетная картина снята на 16 мм, преимущественно долгими статичными планами. Героиня либо томится в одиночестве, либо оказывается вовлечена в жестокие сексуальные сцены. Секс снят натуралистично. В картине есть несколько особенно скандальных сцен, вызвавших у зрителей живой отклик. Роу, понятно, говорит о том, что его картина о любви. А вот как режиссер рассказывает, почему действие происходит в четырех стенах.
Дом – это метафора психического пространства. В фильме исследуются самые укромные закоулки психики Лауры. В подобном контексте смена места действия привела бы лишь к ослаблению накопленного напряжения. Кроме того, подобная замкнутость на протяжении всего фильма погружает зрителя в ту же эмоциональную изоляцию, в которой живет Лаура. Календарь и фотографии отца отсылают к реальной психологической причине депрессии Лауры и ее сексуального самобичевания, к ее пропитанным виной отношениям с умершим отцом.
Медлительное кино, в котором словно бы ничего не происходит, а на самом деле происходит все самое главное, умеют хорошо снимать румынские режиссеры, с триумфом которых связана востребованность этой эстетики в современном кинематографе. Можно вспомнить еще Рей Гаддеса, на которого явно равнялся Роу, и стиль которого он пытался имитировать. Карлос Рей Гаддес как раз из тех, кто пробивал дорогу для такого кино. И в том числе и его заслуга состоит в том, что индустриальная пресса, традиционно консервативная, теперь хвалит «Високосный год». Фильм Роу получился плоским и одномерным. Он сделан на артхаусных штампах, как визуальных, так и сюжетных. Он снят ровно так, как примерно и должно сегодня выглядеть актуальное кино. Не говоря уже о том, что в истории кинематографа достаточно много картин, связанных с садомазохистской тематикой и отношениями доминирования и подчинения. Но все эти фильмы были сложнее и глубже. Как мне кажется, Майкл Роу, как и многие другие лауреаты «Золотой камеры» за последние годы, рискует остаться режиссером одной картины.
Борис, печально это слышать. Давайте теперь поговорим о том, что вы рекомендуете посмотреть.
Да, Дмитрий. Есть безоговорочный современный классик Фредерик Вайзман. В Москве однажды проходила небольшая ретроспектива его работ. Но несмотря на это и на внушительную фильмографию, насчитывающую без малого 40 картин, Вайзману приходится представлять каждый раз словно заново. Прекрасный австрийский кинокритик Олаф Мюллер называет Фредерика Вайзмана современным Джоном Фордом и сетует на то, что молодого режиссера, которого можно было по аналогии назвать современным Вайзманом, в сегодняшнем кинематографе не найти. Как говорит Мюллер, нет ни одного нового кинематографа, чьи фильмы затрагивали бы вопросы цивилизации и показывали бы, какой огромный труд нужен для ее сотворения. Вайзман уже закончил новый фильм про бокс, но мне хотелось бы рассказать о картине «Танец» – балет парижской оперы. Любопытно, что у этого режиссера сложилась своеобразная театральная трилогия. У него уже был балет, а также четырехчасовая картина про комеди «Францесс». Вайзман стал первым документалистом, допущенным в самый знаменитый французский театр. В «Опера» же он запечатлел репетиции и постановки 7 спектаклей. Мы увидим работу Анжелена Прельжакажа, Матца Эка, Пины Бауш, Саши Вальц и других. Современный танец пластичен и кинематографичен, и Вайзман не первый, кто обращается к документации хореографии. Про того же Прельжакажа, который, к слову, заканчивает репетиции своего спектакля в Большом театре, не так давно снял фильм «Эльдорадо» Оливье Саяс. От него Вайзман отличается принципиально другим стилем работы. Его картины часто длятся по 3, а то и 4 часа, но и этот хронометраж – результат строгого и тщательного отбора материала. Как признается режиссер, минимальное количество материала, снятого им для фильма, составляло 75 часов, а порой доходило и до 160. В танце Вайзмана интересует не только чистая хореография. Первое слово, возникающее в каждом разговоре о его творчестве – это институция. Дело в том, что Вайзман, к слову, юрист по образованию, много лет преподававший право, посвятил себя всестороннему и глубокому исследованию различных институций. Одни названия его работ говорят сами за себя. Средняя школа, магазин, больница, зоопарк. В картине, посвященной парижской опере, можно увидеть детализированный рассказ о том, как функционирует этот театр. Камера запечатлевает всю мелкую механику повседневной жизни опера, двигаясь от подвальных помещений и добираясь до самой крыши. О своем методе снимать кино Вайзман рассказал в интервью для журнала «Искусство кино» Евгению Майзелю.
Не то чтобы у меня был какой-то особый интерес к институциям. Скорее, институции являются очень удобным объектом для изучения, потому что обеспечивают удобные рамки для работы. Для меня каждое из таких заведений – это некое пространство игры, некий теннисный корт. Меня интересует практически все, что происходит внутри этого поля, даже чисто географически, а все, что выходит за его пределы, в фильме отсутствует. Снимая картину об учреждении, погружаешься в его иерархию и историю, во властную и сложную систему. Если есть группа людей, работающих вместе и сообща принимающих решения, то отношения между ними строятся по принципу власти. С одной стороны, в обыкновенном функционировании этих учреждений, в общении между собой ее представителей, я пытаюсь увидеть некую драматургию, психологию и прочее. А с другой стороны, их повседневность напоминает мне фрагменты естественной жизни, практически, если можно так выразиться, объект природоведения. Ведь в каком-то смысле мои картины являются самыми настоящими хрониками, даже летописями социального существования.
Танец «Балет парижской оперы» настолько красиво и виртуозно снят, что во время показа на Московском кинофестивале, редкий случай, зрители аплодировали прямо посреди картины. Важно понимать, что документальное кино – это не только демагог Майкл Мур или телевизионные говорящие головы. Есть еще искусство документалистики, а его в первую очередь и представляет Фредерик Вайзман.
Спасибо, Борис. Я благодарю кинокритика Бориса Нелепа. Напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы начали наше кинообозрение с разговора о кино радикальном и дерзком, которое многих раздражает и шокирует. А сейчас расскажем о картине, которая нравится всем, ну или большинству. Есть такая категория фильмов, которые не получают большого признания у критиков и громких наград, зато им обеспечены хорошие сборы и приз зрительских симпатий на фестивале в каком-нибудь милом курортном городке. Именно такова экранизация романа «Мюриэль Барбери. Элегантность ежика». Роман этот вот уже третий год хит во Франции, переведен на многие языки, в том числе на русский. Суровые критики называют его икеевским бестселлером, но всем не угодишь. Нам с Катериной Прокофьевой фильм «Ежик» понравился, и после сеанса Катя поговорила с режиссером Моной Ашаш.
Мы видим фасад дома в стиле ар-нуво, принимающую антидепрессанты и запивающую их шампанским мамашу 12-летней Паломы, ее вечно занятого и высокопоставленного отца, вредную сестрицу, сплошной духлес. А у Паломы, между прочим, богатый внутренний мир. Поэтому фильм начинается со сцены, в которой Палома решает покончить с собой, раз все так бессмысленно. Главным героем все же назначается консьержка, 54-летняя Рене, грузная, траченная жизнью, мрачная, втайне ненавидящая жильцов этой бездуховные клоаки. В свободное от консьержкиных обязанностей время читает Маркса, Киркегора и Толстого. И еще она без конца поедает шоколад. В одну из квартир въезжает таинственный японский джентльмен Какуро, у которого с Рене случается нечто вроде любви. Кстати, детальное рассуждение о немецкой идеологии есть только у Барбери. Мона же Ашаш решает начать любовь с первого взгляда между Рене и Какуро, заезженной до омерзения фразой Толстого. Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные по-разному. Рене начинает, Какуро продолжает, и тут они понимают, что они оба интеллектуально родственные души. Упростить Ашаш решила даже название. Фильм называется просто и по-детски «Ежик». Впрочем, наверное, это простительно. В оригинальном тексте «Ежиками» всех называла 12-летняя Палома, говорит, об изысканной простоте этих апатичных и славных зверьков. Мона Ашаш, 29-летняя мама двоих детей, сняла свой первый полнометражный фильм и говорит о нем так.
До этого я работала над другими сценариями. Один – экранизация литературного произведения, другой – более личный. А потом, когда я прочитала «Ежика», именно он показался мне тем самым личным. Там столько близких для меня интимных тем, что я решила остановиться именно на нем.
Чем же вам так понравилась эта книга?
Персонажи. Одинокая консьержка, которая вынуждена прятать свою образованность. Впрочем, мы все немного ежики. Мы все выбираем свои маски. И маленькая девочка с суицидальными наклонностями. И таинственный японец. Их встреча вряд ли бы могла произойти в жизни. Из книжки веяло такой поэзией, что я просто влюбилась.
А вы думаете, что между Рене и Какуро была настоящая любовь?
Да, это форма любви. Каждая пара ведь ее понимает и выражает по-своему. Это было рождение чувства. 60 лет, но тем прекраснее. Это хорошая история любви.
А мне показалось, что финал истории слишком пафосный.
Вы хотите сказать грустный?
Тристо.
Пафосный? Что, книжка тоже заканчивается этой фразой? Как вы умерли, Рене? Вы умерли влюбленный.
Ну да, в этом роде. Пафосно это звучит слишком негативно, знаете ли. Я не думаю, что вы подобрали правильное слово. Вы хотели сказать безнадежным. Вообще-то мне не кажется, что финал истории слишком безнадежен, потому что смерть – это часть жизни, да и в сценарий она вписывается интегрально. Конечно, смерть – это грустно. Много ли вы знаете веселых смертей? Но, по крайней мере, это не было напрасной. Рене умирает в счастливый момент своей жизни. Ее как раз что-то ожидало. Она стояла на пороге любви и, умирая, передала свою вновь обретенную жажду жизни Паломе.
Вы встречались с мадам Барбери? Вы разделяете ее страсть к японской культуре и к Толстому?
Да, встречалась, но я не хочу говорить о том, как она оценивает картину. Я меньше, чем она, увлечена японской культурой. Однако работа над фильмом открыла мне многое.
Скажите, вот эта фраза Толстого о счастливых и несчастных семьях, которая в фильме звучит чуть ли не как показатель эрудиции, вы с ней лично согласны?
Как только я слышу обобщение, меня блокируют. Я не выношу обобщений. Это мой базовый принцип. Но, с другой стороны, я отчасти это понимаю. Да, наверное, все-таки форм абсолютного счастья меньше, чем форм несчастья. Горе слишком разнообразно.
Рене играет Жозиан Баласко, заслуженная комическая актриса, режиссер, обладатель Сезара за лучший оригинальный сценарий к фильму «Проклятый газон». Жозиан Баласко сразу согласилась играть у такого молодого режиссера-дебютанта, как вы?
Жозиан Баласко я хотела изначально, как только прочитала книгу. Для меня было совершенно понятно, что она — это мадам Мишель. Баласко согласилась. Я даже не знала, что сказать. Я думала, она откажется. Это было так неожиданно и так круто. Фильму вообще повезло, потому что ореол успешности книги ему очень помог.
А легко ли было найти девочку и японца?
Чтобы выбрать актрису на роль Паломы, мы устроили большой кастинг. Но когда я увидела Гаранс, во мне что-то кликнуло. И потом Гаранс, так зовут и мою дочку. А с Кокуро было сложнее. Вообще-то он англичанин и не говорит по-французски. Все, что он произносит в фильме, он просто зазубрил.
Вот я всегда не понимаю режиссеров, зачем такие сложности.
Это было сложно, да, потому что это исключало возможность импровизации. Но его акцент был на месте. Это была часть его образа, не просто иностранца, но такого отчужденного, нездешнего, несвойского, чужого для этих мест и правил.
А ваши дальнейшие планы?
Работаю над двумя проектами. Один очень грустный, мрачный. Это история трех поколений женщин, бабушки, мамы и дочки. А другой — романтическая комедия, но там не о любви, а о дружбе. Вот вы как раз спросили, считаю ли я, что между Кокуро и Рене была любовь. Так вот, там дружба специально трактуется вроде как любовь, потому что она происходит в рамках романтической комедии.
Катерина Прокофьева говорила с Моной Ашаш, режиссером фильма «Ежик». В завершении августовского кинообозрения я бы хотел вспомнить ушедших. Это был месяц больших утрат. 7 августа умер Брюно Кремер, а 11-го – Бруно Шлайнштайн, оставшийся в истории кино под именем Бруно С. Ушли два актера, которые в моей частной мифологии связаны, даже в каком-то смысле остались символами 70-х годов прошлого века. Драматический талант Брюно Кремера лучше всех раскрыл Жан-Клод Бриссо в «Жестокой игре». Этот фильм я посмотрел с большим опозданием, а впервые увидел Кремера в «Частном детективе». В кино шли за Бельмондо, но именно Кремер, как говорится, украл шоу. Его герой, хитроумный убийца и грабитель, само зло, был интереснее разоблачителя, которого играл Бельмондо. Фильм в советском прокате порезали, причем убрали именно некоторые детали кремеровского демонизма, но все равно атмосферу двусмысленности, окружившую бандита-наставника и его подручных, изгнать окончательно не удалось. Грузный человек с ледяными глазами, он должен был играть демонов, но много лет изображал добродушного комиссара Мегре в нескончаемом сериале. Бруно Шлайнштайн был не актером, а персонажем, и потому стал звездой двух фильмов Вернера Херцога. Херцога привлекают безумцы, одержимые, просто странные, ни на кого не похожие люди, аутсайдеры, и Бруно был самым знаменитым его героем. Правда, потом создатель Строшека забыл о своем актере и даже, говорят, удивлялся, узнав, что тот еще жив. А Бруно С. прожил долгую жизнь, жил уединенно, рисовал и сочинял музыку. Безвременные утраты. 21 августа, не дожив нескольких дней до своего 50-летия, умер Кристоф Шлингензиф, шутник, знаток изощренных способов дать пощечину общественному вкусу, автор артистической концепции тотального раздражения. Помню его ни на что не похожий фильм «120 дней Баттропа» и глумление над Фассбиндером и признание в любви его кинематографу. Кристоф Шлингензиф ни к чему не относился серьезно. Один из последних его проектов – оратория «Церковь страха перед чужим во мне», насмешка над приближающейся смертью. У Шлингензифа был рак легких, и он знал, что болезнь неизлечима.
Для меня, как раз вследствие моего католического воспитания, это полный кошмар – умереть. Так как меня всегда учили, что там наверху этот рай, с облаками и где все поют. И вот в чем-нибудь подобном я вовсе не хотел бы участвовать. Меня там ничто не может радовать, и у меня нет никакой охоты встретиться с пожилым седобородым старцем, который спросит, что это ты там натворил в четверг? Ты опять выпил лишний стаканчик? Хочется сказать ему, проходи и оставь меня в покое. А еще у меня есть также чувство, что я далеко не всех ушедших ранее хотел бы встретить на небесах.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». После краткой сводки новостей поговорим о книге мемуаров петербургского политика и художника Юлия Рыбакова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у гостинного двора? Об этом говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским и Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Мурманске задержаны активисты оппозиции, перевозившие тираж доклада «Путин. Итоги 10 лет». Как заявили сотрудники правоохранительных органов, Евгений Васильев и Максим Кириленко задержаны за распространение экстремистской литературы. 1000 экземпляров доклада конфисковано. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. ФСБ России обнародует архив Магомеда Али Вагабова, подозреваемого в организации терактов в московском метро в марте этого года, заявил директор ведомства Александр Бортников. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Абхисид Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. Защитники подмосковного Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. В Москве более 1300 сотрудников милиции обеспечивают безопасность сегодняшнего концерта ирландской группы U2 на стадионе Лужники. Билеты на концерт купили десятки тысяч зрителей. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах «Свобода» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. С художником Юлием Рыбаковым я познакомился в 85 году. Я тогда вступил в сообщество неофициальных писателей «Клуб 81», а Рыбаков был одним из организаторов Альтернативного союза художников в Ленинграде, товарищества экспериментального изобразительного искусства. Для нас Рыбаков был героем. Он еще в 70-е годы распространял запрещенную литературу, написал огромными буквами на стене Петропавловской крепости «Вы распинаете свободу, но душа человеческая не имеет оков». Это акция и через 10 лет была жива в памяти и обросла невероятными деталями, был арестован и провел в заключении 6 лет. О своей судьбе Юлий Рыбаков рассказывает в книге «Мой век». Первый том вышел в этом году, второй будет посвящен общественной жизни постсоветской России. Рыбаков был депутатом Ленсовета, а затем Государственной Думы 3 созывов. Первый том «Моего века» прочитала и встретилась с автором Татьяна Вольская.
Многими давно замечено, что биографическая мемуарная литература литература сегодня читается с большим интересом, чем беллетристика. То ли количество фикции в жанре фикшн привело к некоторой девальвации самого жанра, то ли само развитие литературы привело к тому, что интерес к так называемой «правде жизни», к судьбам реальных людей, к шуму времени убивает интерес к миру, порожденному воображением. В общем, я тебя породил, и вот мы имеем бум мемуарной литературы. Правда, «Мой век» Юлия Рыбакова не отличается частотой жанра, что меня в книге подкупило, ибо взгляд автора настолько шире узкого биографического горизонта, что как бы поднимает нас на некую высоту, откуда мы можем разглядеть не только семью, ее происхождение и корни, но и широкую историческую панораму, частицами которой являлись все эти славные прадедушки и прабабушки, глядящие со старых фотографий. Вот что, например, мы узнаем об одном из предков автора, Христиане Тацке, архитекторе. Я взял в руки журнал «Нева». В исторической рубрике прочел я заметку о том, что помимо всех известных мест, где в нашем городе бывал великий вождь пролетариата, есть еще одно, которое отыскал автор, а именно дом на углу Знаменской, ныне улица Восстания, и Баскова переулка, где снимали квартиру Надежда Крупская и ее мать. Последний раз Ульянов был там перед отъездом в ссылку, чтобы узнать новости о своей невесте, ожидавшей суда в доме предварительного заключения. Биограф рассказал о том, что дом этот построил купец первой гильдии Христиан Тацке, лютеранин. Конец цитаты. А вот фотография. Мессина, 1908 год. Русские моряки несут раненых. Среди тех моряков был дед автора, офицер Николай Рыбаков. Приводя данные из рапорта командующего эскадрой о том, что всеми судами отряда и канонерскими лодками кореец и геляк извлечено из-под развалин и спасено не менее как 2000 человек, внук далее пишет про деда. Потом в Мессине русским морякам поставили памятник. Закончив учебу, Николай Федорович служил штурманом на броненосце «Цесаревич», имел награды, в том числе за спасение жителей Мессины. Когда Николай II отрекся от престола, дед служил в генеральном морском штабе в секретном отделе. Служба в столице открыла ему многое из того, что не было известно участникам войны. И все же, как рассказывал дед, стихийная восстание, обернувшееся февральской революцией, было для него полной неожиданностью. Да, усталость и угроза голода нагнетали напряжение городских окраин, но не верилось, что от вспышек недовольства может сдетонировать весь город. Конец цитаты. То есть книга оправдывает свое название. Это не просто биография, а действительно мой век, в событиях которого наравне с другими действуют и близкие автора, говорит Юлий Рыбаков.
Мне в голову не приходило, что я однажды возьмусь за воспоминания. Жизнь прожита достаточно интересная, очень разнообразная, там и тюрьма, и медные трубы, там и государственная власть, и война, и на дуэлях дрался, и влюблялся, и меня бросали, и я кого-то бросал, много раз был женат, куча детей и внуков, точнее, внучек. Но все-таки, а зачем? Куда интереснее, попутно, может быть, рассказав действительно и о себе, попробовать рассказать о том, чем была наша жизнь в 20 веке. Жизнь моих предков, жизнь моих родителей, моя собственная жизнь и жизнь огромного числа людей, не просто ставших участниками каких-то событий, не только жертвами трагического страшного 20 века, но и участниками, не прекращающими на протяжении всей истории России 20 века борьбы за нашу свободу, за собственное достоинство. Да, можно говорить о огромном числе замордованных, оболваненных, запуганных людей, которые прожили свою жизнь весьма скудно, их можно пожалеть. И это миллионы людей, которые оказались в лагерях, это миллионы людей, которые охраняли и карали тех, кто оказался в лагерях. Но кроме них, везде и всегда присутствовали еще и те, кто сохранял свое собственное достоинство, те, кто спасал людей и боролся против тоталитарного режима. Тут не стало интересно. А что, если действительно попробовать рассказать об этом через призму вот этого не слишком хорошо известного аспекта жизни России в веке великого соблазна? Когда нашлись люди, а потом их адепты, а потом, так сказать, их слуги и рабы, которые попытались переделать мир, заменив собой Господа Бога. Сказав себе, что поскольку мир несправедлив, мы можем, мы имеем право переделать человечество. И вот это чудовищное заблуждение, это чудовищное обольщение, оно обошлось России 50 миллионами жертв политических репрессий, отрицательной селекцией всего наиболее талантливого, интересного, яркого, самобытного и конечным крахом советского режима.
Вам не кажется, что не только режима, но и России?
Нет, не кажется. Да, конечно, тяжкие последствия, которые остались нам и после этого краха, и мы сейчас их наблюдаем, безусловно. И тем не менее, вот если даже в самые страшные годы советской власти все-таки находились честные, умные, порядочные, сильные люди, то уж, наверное, сейчас не самые страшные, скажем так, годы последствий этого чудовищного эксперимента снова найдутся. И они, собственно говоря, уже есть. Есть молодежь, которая не захочет возвращения назад, и которая, конечно, пройдя сейчас через определенные искушения потребления, все равно захочет другого, захочет духовной жизни, захочет возрождения России в полноте ее свободы. И вот, собственно говоря, поэтому я и взялся за книгу. Правда, дальше получилась любопытная история издательства, которое я не стану называть, которое заказало мне книгу, когда я предъявил рукопись, отказалось ее печатать. Я догадываюсь о причинах. Эта рукопись, ее вот окончание совпало с началом той пропагандистской кампании, когда было сказано из-за кремлевской стены, что нельзя очернять советскую историю. У меня есть некоторое серьезное разночтение с пониманием того, что такое крах Советского Союза, который для Владимира Путина кажется мировой катастрофой. Для меня же мировая катастрофа, оставившая тяжкий след в истории человечества, а не только России, это тот самый большевистский эксперимент, тот самый великий соблазн, который породил не только ГУЛАГ, но и Освенцим, как свое зеркальное отражение.
Началась гражданская война. Брат деда Николая, Владимир Федорович, предводитель дворянства одного из уездов Могилевской губернии, попытался пробраться к адмиралу Колчаку, но был снят с поезда и убит на каком-то сибирском полустанке. Семья узнала об этом, найдя его фамилию в списках казненных, которые публиковались в газетах, а междоусобица разгоралась. Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век». Юлий Андреевич, вы пишете о своих предках, приехавших в Россию в XIX веке. Откуда они были?
Это чехи, которые еще в гуситские войны участвовали в реформаторстве и были вынуждены бежать и рассеяться по Европе после победы Габсбургов.
То есть противостояние у вас в крови?
Наверное. Их потомки потом приехали в Россию, в Петербурге, строили здесь дома. Это и мои деды, один из которых по линии матери чешского происхождения, был офицером инженерных войск, получил золотое оружие за русско-японскую войну, но это золотое оружие стоило ему жизни, потому что после Октябрьского переворота он был одним из участников Юнкерского восстания, он был офицером и преподавал в Владимирском училище, которое было расстреляно большевиками из пушек. Он отстреливался, находясь вместе с юнкерами, школьниками вчерашними, спас несколько человек, бежав оттуда по крышам, но потом был казнен большевиками, это история одного моего деда. Другой мой дед был военным офицером, но как служил царскому правительству, в то время на правительство, и точно так же продолжал служить новой власти. Мой отец оказался в лагерях за свои стихи. Там он встретил мою мать, которая во время эвакуации оказалась в Сибири и работала в тюремном госпитале. Там она встретила его, он был актером и играл в крепостном тюремном театре. Вот, и я родился в тюремной больнице. Детство мое прошло в маленьком городишке в Новгородской области, поскольку отцу нельзя было вернуться в крупные города. Потом реабилитация, потом возвращение в Ленинград, художественная школа, училище, занятия живописью, участие в левом авангардном художественном движении, создание независимого творческого союза левых художников, борьба с цензурой политической и художественной, участие в уже мое диссидентском подпольном движении, арест 6 лет за полярным кругом.
Вот я смотрю книгу, оформляют рисунки. Что это за рисунки?
Это рисунки, которые сделаны были мной в лагере. Это были иллюстрации к стихам Юлии Вознесенской, когда я находился за полярным кругом в Мурманской области. Она отсиживала свой срок под Байкалом. Там она писала стихи, а я у себя делал иллюстрации к этим стихам. После освобождения, участия в правозащитном движении, затем перестройка и начало, собственно, активной оппозиционной политической деятельности уже на легальном, так сказать, уровне, участие в работе Ленинградского городского совета первого и последнего демократического демократического созыва, затем Государственная Дума, Чеченская война, правозащитная деятельность и очень много разного, о чем еще предстоит написать, потому что в этой книге, а это только первая часть, я остановился на 90-м годе, на создании, по моей инициативе, первой в истории государства российского структуры по защите прав человека. В Ленсовете 21-го созыва впервые была создана такая государственная структура. Я стал ее председателем, и вот на этом я на первом томе решил остановиться, поскольку дальше по своему объему он уже стал неудобно читаемым.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров», художник и политик Юлий Рыбаков, автор книги воспоминаний «Мой век».
В книге много документального материала, который мало кому известен. Ну, например, кто сегодня знает о том, какие годы происходили пики репрессий советского режима? Мы все знаем 1935-1937 годы, да? Но на самом деле далеко не так. Я держал в руках документы. В общей сложности за годы советской власти в стране было репрессировано 50 миллионов 100 с лишним тысяч человек. Расстреляно, осуждено, сослано, выслано, лишено социальных прав, то есть по всем категориям политических репрессий.
Я слышал 9 миллионов, там 20 миллионов. Как вы считали?
Советологи, те, кто пытается сейчас как-то реабилитировать советский режим, пытаются всеми правдами и неправдами сократить эту цифру. Но дело в том, что, будучи депутатом Государственной Думы, я держал в руках отчет Министерства внутренних дел, который был сделан для Верховного Совета Российской Федерации, когда тот в 90-м году решал вопрос об утверждении закона о реабилитации жертв политических репрессий. И вот тогда, по заказу Верховного Совета, Министерство внутренних дел дало объемистую справку. Это после того, как сгорел Белый дом, на часть документов Комиссии по правам человека, сглавлявшаяся тогда Сергеем Адамовичем Ковалевым, часть этих документов попала ко мне в руки. В том числе толстый том, где по районно, по областям, по крупным городам были указаны цифры. На последней странице я нашел восьмизначную цифру, которую я сначала сам не поверил. Пересчитал, да, действительно, 50 миллионов 100 с лишним тысяч человек.
То есть я так понимаю, что сосчитаны просто люди, прошедшие через тюрьму, лагерь, арест. Да.
Количество расстрелянных действительно точно нет, скажем так. Но кроме этого были еще высланные, сосланные, раскулаченные и оказавшиеся в лагерях, отбывавшие там 40. Вот все вместе взятые и составляют 50 миллионов. Каждый третий, четвертый житель страны, это не считая погибших во время войны от голода, не считая всех тех, кто не дожил, не прожил полноценной жизни. Демографы говорят сегодня, что если бы не гражданская война, искусственный голод, репрессии, высылки и все остальное, сегодня численность населения России составляла бы 320 миллионов. И Россия, безусловно, была бы другой. Так вот, возвращаясь к тому, когда же все-таки были пики репрессий. Например, это времена Хрущевской оттепели. Совершенно конкретные данные показывают, что именно во времена Хрущевской оттепели, когда люди поверили в то, что сталинское прошлое ушло, среди молодежи нашлось огромное количество людей, которые захотели придать этому строительству коммунизма человеческое лицо и вернуться к так называемым ленинским формам. Так вот, за любую критику людей сажали, и, как говорят цифры, марксистов сажали по 2 человека в день. Даже в брежневские времена, даже во времена моего диссидентства, такого вот количества людей, отправлявшихся в лагеря за попытки помочь своей собственной стране, не было.
А откуда вот эти сведения?
Это справочники. Дело в том, что, слава богу, сейчас все-таки работает достаточно много ученых, социологов, историков, и человек, который хочет узнать, он найдет литературу.
Из книги Юлия Рыбакова «Мой век». Людей, которые приезжали к нам после лагерей, стало много. Реабилитация позволила им вернуться в Россию. Они искали родных, искали, где притулиться, искали работу и жилье. Проездом они жили у нас, спали на полу, а по вечерам за столом шли разговоры, к которым я прислушивался. В моем утреческом мозгу выстраивалась страшная картина оборотной стороны советской жизни. Долгое время не хотелось хотелось верить в то, что ужасы и безобразие – внутреннее, неизбежное свойство системы, ведь сама по себе идея социалистического образа жизни была справедливой и гуманной. А как же еще? Так может быть, дело в плохих людях, в отдельных прохвостах, которые все извратили? Я не видел вокруг себя злодеев. Да, были разные люди, были даже очень противные люди, но были и хорошие. Может быть, и правда, что западным голосам нельзя верить, но то, что я украдкой узнавал, не оправдывалось ничем. А гости однозначным неприятием советской власти и своей очевидной порядочностью подтверждали это. События сначала в Польше, а затем в Венгрии окончательно поставили все на свои места. Даже я, мальчишка, понял, что мы живем в неволе. В этот день отец приходит домой возбужденным. Он говорит, что в Венгрии происходит что-то важное. Мы включили приемник и после долгого блуждания по эфиру услышали. Тысячи студентов стоят в Будапеште на Сталинской площади и требуют большей свободы, улучшения жизненных условий, отмены полиции и госбезопасности и назначения правительства без участия сталинцев. В Будапеште в течение ночи происходят первые бои. Отец говорит нам: «Ну, слава богу, началось». Советские газеты публикуют путанные, злобные комментарии. Я помню страшные фотографии в «Правде» и других газетах с висящим на фонаре человеком, с трупами на дороге и подписью о том, что так расправляются с коммунистами. Но мое открытие – ничто по сравнению с тем шоком, который испытал в Будапеште посол СССР Андропов. Ему вместе с женой пришлось пробираться по улицам восставшего города под защиту советского гарнизона. Он воочию увидел повешенных агентов охраны и навсегда запомнил, что такое вышедший из-под контроля народ. Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век». В книге много стихов. Стихов отца автора, стихов известной диссидентки Юлии Вознесенской, написанных в лагере. Вот одно из них. «Какая нам разлука предстоит? Какая позади меня разлука? Все перемелется, останется лишь мука изгнанника, извечный русский стыд. Я ухожу, но эта боль легка. Смотри, Россия от тебя уходит на белом самолете, пароходе и в белом саване под белые снега. Но я живу уверенностью в том, что я уйду на самой высшей ноте, а что со мной случится в том полете, узнаешь ты когда-нибудь потом». Это было стихотворение Юлии Вознесенской. Юлия Андреевич, вы уже касались вскользь этой истории, но у вас здесь стихи Вознесенской из книги «Разлук» и ваши иллюстрации к ним. Все-таки я не поняла, как вы, будучи в разных тюрьмах, ухитрялись общаться.
Мы нашли людей, через которых мы отправили на волю наши письма, а дальше через посредников они достигали уже друг друга. Книга наполнена, на самом деле, судьбами разных людей. Моя судьба здесь – десятая часть тех судеб, о которых идет речь. Вот, например, история капитана Саблина. Был такой капитан, который закончил высшее военно-морское училище, затем политическую академию, стал капитаном крупного сторожевого корабля, был убежденным коммунистом. И однажды поднял восстание на своем корабле. Он убедил команду в том, что та жизнь, которой живет вся страна, это не настоящий социализм. За настоящий социализм надо биться. И они снялись с причала в Клайпеде и отправились в Ленинград для того, чтобы там встать так же, как в свое время встала «Аврора», и требовать открытого эфира, телевидения, и призывать весь народ к тому, что режим надо менять, и делать настоящий социализм. Корабль был подбит, капитан ранен, арестован и расстрелян. Это 76-й год. Мало людей знает об этом.
Вегетарианские годы.
Да, совсем вегетарианские. Причем решение о казни этого человека было принято сначала Политбюро, а потом уже судом. Это, например, тот же 76-й год – это гибель художника Евгения Рухина, члена нашего товарищества. Интересного, талантливого художника, чья независимость жизни и чья активность в создании нашего товарищества настолько раздражала власть, что все это кончилось для него поджогом мастерской, где он работал, и гибелью в этой мастерской. Он задохнулся в подожженной мастерской, из которой не смог выйти. Эта гибель и толкнула тогда меня и других художников, членов товарищества, на попытку проведения выставки около стен Петропавловской крепости в знак протеста против этой гибели и знак протеста против невозможности выставляться на выставках и создать свой творческий союз. Тогда эта выставка была разогнана, затем была коллективная голодовка, была попытка еще одной выставки. Нам сказали: ну, голодайте, подохните, только легче станет. Вот после этого я и мой товарищ Олег Волк 13 августа 76 года отправились к стене Петропавловской крепости ночью и оставили на ней 40-метровую надпись: «Вы воспоминаете свободу, но душа человека не знает оков». Это была не первая и не последняя надпись, которую мы делали тогда в городе. Была группа молодежи, студентов, которые вот с нашей помощью занимались в первую очередь изготовлением запрещенной литературы. Это Солженицын, это ГУЛАГ, это статьи Сахарова и многое другое. Это была достаточно утомительная работа. Это делалось на похищенной аппаратуре. В перерывах иногда мы позволяли себе выйти на улицу и, допустим, там забраться в трамвайный парк, на обратной стороне трамвая оставить надпись «Свобода политзаключенным». Или, допустим, на высшей партийной школе ставить надпись «КПСС – враг народа». Или там «СССР – тюрьма народов». Нас, естественно, ловили и довольно долго ловили, но потом все-таки нашли и арестовали. И меня, и Олега, и Юлию Вознесенскую, и Наталью Лесниченко, мы попали в большой дом. И, не сговариваясь между собой, и Олег, и я, чтобы девчонок отпустили, мы признали, что да, действительно, эти надписи сделаны нами. В результате и Вознесенскую, и Лесниченко отпустили, а мы остались. Но потом, ну это, кстати говоря, тоже вот один из интересных аспектов той жизни. Потом, когда в процессе следствия выяснилось, что на суде мы не собираемся молчать, соглашаться с тем, что мы антисоветчики, мы дали показания о том, что мы за советскую власть, но без коммунистов. Это очень не понравилось Комитету госбезопасности и тем политическим контролерам, которые за ними стояли. Тогда был придуман другой ход. Они уже почувствовали, что мы, в общем, готовы ради спасения друзей, так сказать, на многое. И нам было тогда сказано, что если мы будем держаться такой же линии на суде, то помимо нас с Олегом в тюрьму пойдут еще 18 человек. Они накопали огромное количество материала, людей, которых мы даже не всех знали. Нам были предъявлены материалы обысков. Если вы за советы без коммунистов, имейте в виду, все эти люди пойдут по тюрьму. В результате нам была предоставлена возможность или сохранить чистоту своих одежд, или помолчать, когда нас обвинят в бакненом хулиганстве. Естественно, что в этой ситуации мы не могли поступить иначе, и мы замолчали, были объявлены хулиганами и расхитителем государственного имущества.
А правильно ли это? Может быть, это была ложь? Где гарантия, что они исполнили бы свои угрозы?
Гарантии не было, конечно. А представьте себе, а если да? А если хоть один из этих людей, мальчишек, которые занимаются изготовлением этой литературы, не только они, но еще и люди, которые действительно всерьез занимались диссидентской правозащитной деятельностью, если хоть один из них погиб бы, как бы мы потом со своей собственной совестью были? Мы обязаны были спасать. И мы спасали. И, в общем, на самом деле, практически все остались живы. Ну, Юлия Вознесенская, к сожалению, в тот момент, когда перед нами был поставлен этот вопрос, вот, она к этому времени уже была арестована и осуждена по 190-й статье, ее отправили в Воркуту. И она как раз и была уже примером того, как поступят со всеми остальными. В результате мы отправились отбывать свои 40, Олег 7 лет, я 6 лет, а остальные остались на свободе. По пути шантажа они шли очень часто. Если это были московские вот судебные процессы, там чекистам было проще. Они объявляли неудобных, непокорных, сумасшедшими. Там институт Сербского штамповал свои приговоры. В отличие от питерских, туда вели себя более независимо. И когда чекисты услышали нашу позицию о том, что мы за советскую власть, но без коммунистов, они тоже попытались нас сначала отправить в психушку. И меня, и Олега были вызваны психиатры, в том числе профессор Слушевский, ныне покойный уже, питерский. Но они, побеседовав с нами, отказались дать диагноз о том, что мы психи. И тогда пошел ход уже шантаж. Шантаж применялся и позже, в частности, когда Юлия Вознесенская вышла на свободу, снова заняла активную позицию диссидентскую. Ей было сказано, что в это время шла уже афганская война, что ее сын будет сейчас забрит в армию и отправлен в Афганистан. И ей предложили выбирать: либо вы живете своим сыном, либо вы выезжаете за рубеж.
Но это уже самый конец истории. А перед этим рассказано о том, как Юлия Вознесенская отказывалась уезжать без Юлия Рыбакова и как ему предложили условно-досрочное освобождение и выезд. Но он отказался. Вот как он об этом пишет. «Впереди меня ждали события, участие в которых я не променял бы ни на какие Америки. Сегодня я знаю, что это было необходимо и для меня самого и для других. Я не уехал и смог быть рядом, когда умирали мои родители. Я не уехал и теперь могу смотреть в глаза своим старшим детям и не ждать упрека. Наконец, впереди, на баррикадах, меня ждала встреча с той любовью, которая, наконец, сделала меня счастливым. Всего этого могло не быть. Крошечные пустоты и паузы моего отсутствия не изменили бы глобальный ход событий в России. И все же я могу сказать, что я был нужен тем, чья жизнь с моей помощью пошла по другим путям, а то и просто не пресеклась. Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век», события в которой кончаются 90-м годом, то есть первыми из тех захватывающих лет, которые автор не захотел пропустить.
О книге Юлия Рыбакова рассказывала Татьяна Вольская. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.